«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы задаем Антону Кульбачевскому, руководителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Антон Олегович, доброе утро и вам.
Доброе утро.
Вопрос, давайте, обобщающий. Мы уже где-то к концу лета все приближаемся. Скажите, это лето с точки зрения экологической обстановки в городе было хоть сколько-нибудь уникальным на фоне вот прочих замерений, наблюдений, там, десятка лет? Нам всем, в общем, кажется, довольно жаркое лето было, возможно, даже пожарче, чем предыдущее. Вы что намерили
изучили? Ну, то, что оно пожарче, чем предыдущее, это точно, потому что прошлое лето было аномально холодное, считается таковым, вошло в историю наблюдений.
И это на пользу экологии города, нет ведь?
Ну, в принципе, чем холоднее, чем дождливее, тем, наверное, лучше для атмосферы. Чем более ветреная погода, значит, лучше рассеиваются вредные вещества, которые поступают в атмосферу города, в основном от автотранспорта, который перемещается по нашим автодорогам. Вот это, в принципе, для экологии благо и считается благоприятными метеоусловиями.
Да, но вот это лето прошедшее, учитывая, что оно, да, было жарче, в целом экологическая обстановка в сравнении с наблюдениями там, ну, за какой-то отрезок, о котором вы готовы говорить, насколько это лето выделяется на фоне?
Ну, оно, можно сказать, что входит в разряд жарких, можно так сказать, для нашего региона, то есть есть превышение по температурам, именно вот июльским, августским, скорее всего, еще будет и сентябрьским, но это не так аномально, как, допустим, лето 2010 года.
Ну, а если
несравнимые вещи.
Не только о таком параметре, как температура, говорить, а уровень загрязненности воздуха, какие-то прочие факторы, которые важны для нас, для всех.
Для нас важно количество, скажем так, дней в году с неблагоприятными метеоусловиями, это когда практически полный штиль, плохое рассеивание вредных веществ. Тогда у нас у экологов, ну, скажем так, горячая пора, в том числе и предприятия ограничивают свои выбросы в атмосферу, сбросы в водный объект вот в эти периоды. То есть они, понятно, что прогнозируются метеорологами, и вот пока что в этот год он не отличается, наверное, по количеству, по увеличению дней вот этих вот неблагоприятных, их в среднем от 50 до 60 в году.
Объясните, пожалуйста, вы сейчас сказали, что предприятия сокращают объемы производимых выбросов, то есть действительно в день, когда штиль, когда особенно жарко, и вы сказали, у экологов горячая пора, то есть ваш департамент рассылает директивы, документы, ограничьте.
Извещаем и контролируем, и отвечаем.
И они по закону обязаны это все сокращать. Да, то есть это не рекомендательный какой-то сигнал, а вот да, сокращайте, и потом это все замеряется, оценивается.
Предприятие извещается заблаговременно о том, что будут неблагоприятные метеоусловия, есть определенные степени режимы. Есть, например, такие условия, когда предприятия вообще должны прекратить свою работу. Ну, такого у нас еще не было в регионе, но, по крайней мере, это предусмотрено законодательством.
А есть такие организации, которые игнорируют эти ваши сигналы, как-то уклоняются, и в отношении этих организаций что-то затевается, какие-то мероприятия?
Ну, это такой очень редкий случай, то есть для Москвы, наверное, исключение вопиющее, если какое-то предприятие вдруг не послушается нас. У нас все.
То есть не было такого?
Все предприятия, которые производит выбросы в атмосферу, оборудованы датчиками эко-мониторинга, и нам не надо находиться на предприятии, чтобы понять, ну, скажем так, приостановили они свою деятельность, сократили ли производственные объемы, либо нет, мы это видим в режиме реального времени по нашим датчикам.
Понимаю, что вопрос, может быть, не совсем к вам, но вы так можете примерно оценить экономический ущерб, ну, другого слова нет, ну, то есть какие-то экономические потери тех предприятий, которые эти сигналы ваши получают и вынуждены свою работу как-то ограничивать.
В принципе, конечно, это вполне реально просчитать.
Но
это для каждого предприятия в отдельности, можно, наверное, и в совокупности.
Но я имею в виду, что из этого не получается какой-то драмы, то есть предприятие из-за супер неблагоприятного лета достаточно часто ограничивает, может быть.
Да нет, из-за этого драмы, конечно, никакой не получается, но, с другой стороны, мы делаем выводы, что изменения климатические, учащение, скажем так, вот этих вот сценариев, эпизодов, когда у нас неблагоприятные метеоусловия, в любом случае наносит вред экономике, городскому хозяйству, ну, естественно, бизнесу, который, скажем так, трудится на территории города. Это однозначный вывод, и вот как раз климатический форум, который мы будем сегодня анонсировать, я думаю, что он как раз в том числе отвечает и на эти вопросы.
Да, позже будем говорить о климатическом форуме городов России, но я так понимаю, там и международное будет какое-то представительство, форум 6-7 сентября будет проходить в Москве, подробнее об этом позже будем говорить, вопросы здесь есть, но давайте сейчас и слушателей тоже пригласим к этой беседе. Напоминаю, что у нас Антон Кульбачевский в студии, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Вы можете к разговору присоединяться через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите и в Телеграм тоже, говорит МСК-бот. Ну и звонки в прямой эфир, вероятно, чуть позже будем принимать. Номер 7373948. Сразу те вопросы, которые насыпались. Давайте просто поясним слушателям, вы готовы на такое отвечать или нет? Они спрашивают про какие-то очень конкретные районы, территории. 77-й, например, спрашивает. А вот в Бирюлево-Западном вы не замеряли? Если замеряли, то какое состояние в промзоне? Ночные часы просто невозможно спать. Вот настолько подробно какие-то вещи готовы обсуждать? Или это к этому надо было готовиться?
Ну, к этому на самом деле надо готовиться, потому что все-таки у нас 50, более 50 станций по городу, скажем так, размещены. Я, конечно... не могу владеть в режиме реального времени этой информацией, о том, были ли превышения или нет. По поводу Бирюлевской промзоны могу сказать, что мы активно занимаемся, жалобы видим, мониторим. Ну, по крайней мере, в санитарно-защитной зоне промзоны мы каких-то превышений, ну, скажем так, не выявляем. То, что есть какие-то неприятные запахи и поступают жалобы на якобы сжигание отходов в ночное время, ну, мы... На самом деле уже обвешали эту промзону датчиками, камерами, и мы
не фиксируем,
да, не видим там такой деятельности.
Угу. Еще из области таких совсем конкретных территориальных историй, 85-й спрашивает, а вот на каком основании разрешили строительство жилого дома по улице Живописная в парке Москворецкий, куда нельзя даже на мотоцикле заезжать? А об этой территории известно что-то?
Ну, строительство идет не на территории парка Москворецкий, там проезд частично проходит по территории, скажем так, парка, а сам по себе земельный участок не входит в состав парка и не является территорией, которая с природоохранным статусом. Поэтому там было выдано разрешение на строительство, было проведено очень много проверок, в том числе и судебные процессы происходили. В принципе, у застройщика никакой вины нет.
Ну, то есть набор мероприятий, разбирательств, это все прошло, возражений против этого строительства ни у вашего департамента, ни у правоохранителей вообще нет?
Ну, эмоционально у жителей, скажем так, близлежащего района, естественно, ну, скажем так, какие-то опасения были, были подозрения, что что-то незаконно. Все проверили, посмотрели, ну... Все по закону, все законно.
Хорошо, тогда снова возвращаемся к темам более общим. Вы, кажется... В мае были у нас в студии в последний раз, и тогда мы еще ждали только чемпионата мира по футболу, и было сказано, что городом зарезервированы некие средства на восстановление газонов в Москве после чемпионата по футболу, разумеется, не спортивных газонов, а вот в парках, и на восстановление вот всего, что касается этого природного нашего комплекса. Эти средства насколько... пришлось потратить, пришлось ли к ним вообще обращаться и потребовали какого-то восстановления именно после чемпионата, вот эта вся среда, связанная с парками, газонами. Ну,
только отдельные, скажем так, территории города, частично участки, вот сейчас идет восстановление фан-зоны, территории фан-зоны на Воробьевых горах, большое количество как раз жалоб жителей, сейчас вот мы там тоже разбираемся, ну вот. Там определенный какой-то ущерб был нанесен. Сейчас мы еще пока до конца его объема не понимаем. Уточним, как бы обязательно в публичном пространстве озвучим эти цифры.
А кроме фан-зоны, которая предсказуемо, да, была как-то повреждена, а что еще?
Ну, больше так вот особо.
У нас просто...
На центральных улицах, в пешеходных зонах мебель портилась, но это все в режиме реального времени устранялось, поэтому, ну, то есть, ночью сломали, утром уже новые лавочки, скамеечки были, урны.
А лавочки, скамеечки, урны — это ваш департамент тоже, или вы за прочих коллег?
Я за прочих отвечаю, потому что даже тот ущерб, который сейчас нанесен на зеленом территории, его устраняет префектура, а не я.
Ну, то есть вот этот зарезервированный бюджет, ну, просто тогда это так называлось, что вот специально деньги отложены на возможное восстановление, по сути, им воспользоваться не пришлось, а то, что фан-зона, там что-то вытоптано, ну, это предсказуемая вещь.
Ну, то, что мы предсказывали, на самом деле, то и сбылось, и те деньги, которые были оставлены, я думаю, что их вполне хватит для того, чтобы в режиме реального времени быстро навести порядок в городе. после чемпионата мира.
Слушатель Виталий довольно внезапно спрашивает, а что там про платную рыбалку? Слышал, что хотят такое сделать в Москве. Готовы отвечать на этот вопрос или нет, сейчас скажете. А просто мы же регулярно читаем какие-то городские новости, связанные с зарыблением водоемов. Мы понимаем, что это делается не для рыбаков.
Нет, конечно. Да.
Это делается для того, чтобы рыба, которая в водоемы запускается, чтобы она эти водоемы, совсем грубо и по-школьному говоря, очищала. Но при этом поправка делается на то, что есть интерес рыбаков к этой рыбе?
Поправка делается, но есть законодательство, опять же, которое говорит о том, что рыбу разводить, да, для, скажем так, ловли, для употребления в пищу, опять же, простым языком говоря, можно только в рыбохозяйственных водоемах. Рыбохозяйственный водоем должен соответствовать определенным, ну, скажем так, требованиям, параметрам. То есть есть нормативы, да, в том числе для воды, для биологических, опять же, ресурсов, для болезнетворных различных бактерий. Вот у нас ни один водоем на территории Старой Москвы, по крайней мере, не соответствует этим нормам. Поэтому обманывать рыбаков и говорить о том, что у нас в Москве появится в ближайшее время пруд, которым можно будет ловить рыбу для пищи, для употребления в пищу, ни в коем случае нельзя, потому что, ну, это будет кощунственно прежде всего.
Ну, в общем, ни одного организованного рыбхоза нет, и плюс те пруды, которые есть и которые зарыбляются, оттуда есть рыбу запрещено. Даже не то, что не рекомендуется, а буквально запрещено.
Мы не зарыбляем пруды вот с точки зрения, опять же, именно добычи, да, водных ресурсов рыбных, а мы зарыбляем только с экологической точки зрения, вы совершенно правы, как один из вариантов биологической очистки водоема.
Но мы при этом понимаем, что любители рыбалки, они же не только для употребления в пищу ловят кого-то. Хобби есть хобби. Это их хобби как-то влияет на популяцию тех рыб, которые выпускаются? То есть можно рассуждать примерно так, скажем, вот там, из последних новостей. 18 августа в Лефортовский пруд там 1500 особей различных рыб было выпущено. Если сейчас туда все кинутся рыбачить и удить, популяция может сократиться. Вот на такие вещи делаются ли поправки, когда высчитывается, где и сколько нужно зарыблять?
Ну, конечно, мы проводим исследования, смотрим, во-первых, ну, какая жизнь на водоеме происходит, да, то есть это происходит не в течение одного, допустим, периода, не только осенью или там зимой, мы наблюдаем, скажем так, круглый год, смотрим, есть ли вообще элементы вот этой вот ловли, есть ли любители, их, как правило, ну, не так много, не такое массовое увлечение, как, наверное, многим может показаться. Ну, я считаю, что если не браконьерские способы ловли, то особого вреда, если рыба уже заселена в водоем, она, естественно, размножается. И вполне нормально, скажем так,
То есть популяция на необходимом уровне сохраняется.
Да, вот если нет браконьерства, а у нас иногда бывает, в том числе на территории Москвы, случаи, когда люди там бредни ставят, сетями пытаются что-то ловить. Вот это мы совместно с Росрыболовством, с рыбнадзором пресекаем такие случаи. У нас в этом году уже были браконьеры, которых мы ловили, допустим, на территории Кировской, Строгинской поймы. Это уже там, на северо-западе, где Москва-река, скажем так, входит в город.
Вы когда говорите о том, что нет ни одного водоема, где бы водилась рыба, пригодная для употребления в пищу, вы с каким-то печальным настроением об этом говорите? Ну, то есть, есть вопрос к чему? Есть ли планы организовать какие-то места с вот такой цивилизованной рыбалкой, где и рыба была бы съедобна?
Сейчас мы проводим такую работу по Троицкому, Новомосковскому округу, как раз все вот эти водоемы, скажем так, проводим их ревизию, исследование, большой такой труд трехлетний, для того, чтобы в том числе определиться, какие в Троицком, Новомосковском округе водоемы готовы для зарыбления, какие нет. То есть вот в Троицком, Новомосковском эта история вполне реальна. Наверняка появится в будущем водоемы, может быть, на особо охраняемых проданных территориях, на наших, на Старой Москве. Ну, пока еще раз говорю, что таких водоемов нет. И даже, наверное, не по химическому составу воды, потому что по химии у нас, в принципе, все нормально, а по биологическим, опять же, параметрам.
Поясните.
У нас основной запрет на купание, в том числе и на рыбную ловлю, это от Роспотребнадзора. То есть нарушаются санитарно-метологические требования, как раз по составу воды, особенно в жаркое время, вот летом.
А состав воды, он характеризуется каким-то... Ну, вот я так понял, есть две характеристики, биологическая и химическая. И вот разница мне не очень в этой ситуации понятна.
Ну, потому что химией мы определяем, допустим, органику, неорганику, тяжелые металлы, нефтепродукты, да, то есть вот такие химические параметры.
А, допустим, и по этой части все более-менее сносно.
Ну, не сносно, а, по крайней мере, соответствует нормативам.
Так, а органические вещи, органические это какие-то вещи, именно заразные?
Да, бактерии, различные микробы, вот они размножаются при повышении температуры. Зимой, естественно, в воде их меньше, потому что вода холодная. Как только вода начинает нагреваться, вот, в геометрической прогрессии развивается вот это все. Ну, опять же, микробиология, которая в том числе может оказывать влияние и на рыб, и на людей, которые купаются, и на людей, которые употребляют эту рыбу в пищу.
Так вышло, что из-за вот этого околорыбного разговора у нас клуб рыбаков собрался в телеграм-канале и на смс-портале. Вот давайте, может быть, последняя такая околоводная тема. Пляжи и территории зоны отдыха, где купание разрешено, в Москве их... больше 10, ну, по-моему.
Как правило, в мае их 12, Роспотребнадзор принимает. Допустим, в августе, вот сейчас даже по итогам этого лета она довольно-таки жаркая, да, то есть мы это уже определили, по-моему, около 7 мест осталось.
То есть именно из-за этой органической опасности, да, про которую вы говорили, количество сокращается.
Начали цвести водоросли, развиваются, скажем так.
А что там на этой территории предпринимается в момент, когда становится понятно, что вода испортилась? Позвольте пример личный. Пляж Левобережный, там есть подходы к воде, прям спуски деревянные, и они до сих пор не перекрыты, никак не ограничена эта территория. Люди по-прежнему купаются.
Никто не прикрывает. У нас есть два понятия, то есть зона отдыха с купанием, зона у воды, зона отдыха без купания. То есть они практически ничем не отличаются. Единственное, что есть разрешение либо запрет купаться. Да? А в принципе вся инфраструктура работает в летний период практически, наверное, с 15 мая по 15 сентября. И отдыхать-то можно, загорать, заниматься различными видами спорта, в том числе заниматься водными видами спорта на воде. Ну, то есть ты там, понятно, что не купаешься, как бы, допустим.
Не, но все равно ты в воду залезаешь в гидрокостюме.
Снаряде, да. Ну, то есть понятно, что есть какой-то контакт, но спортсмены, они, наверное, более такие неприхотливые в этом смысле люди. Но и не надо забывать, что у нас нет административной ответственности за купание в неположенных местах. Но наша обязанность святая в любом случае всех предупредить о том, что купаться нельзя, и купание запрещено.
Но при этом администрациям этих парков, этих территорий какие-то предписания не направляются. Мол, перекройте... Нет,
Роспотребнадзор направляет предписание, что запретить купание. То есть купание запрещено. Естественно, по всем коммуникациям идут объявления и через интернет, и уже непосредственно на пляжной зоне, и по громкоговорящей связи, и на табло специальных.
Ну, ладно, готов свидетельствовать, что в парке Левобережный до сих пор эти все спуски открыты, и люди по-прежнему там купаются, несмотря на эти ограничения. Я правильно понимаю, что вот сейчас осталось, допустим, из 12 примерно 7, но велика вероятность, что в мае следующего года снова откроются 12, и снова там чуть...
У нас ситуация каждый год повторяется. Да.
А добавить к этим 12 в следующем году ничего не планирует город? Каких-то новых территорий.
Каждый год у нас такое желание, конечно же, есть, но, наверное, не всегда позволяют просто условия. То есть улучшается, их количество возрастает, но, конечно, не в такой динамике, как хотелось бы.
Все еще рыбаки стучатся к нам и на смс-портал, и в телеграм. Ну, хорошо, один вопрос от Олега. Почему резко уменьшилось количество рыбы в канале имени Москвы и Химкинском водохранилище? Получится на такой ответ?
Сложно, могу только какие-то домыслы высказать, но вот точной версии у меня нет. Если позволит радиослушатель, я возьму домашнее задание, в следующую передачу к вам приду.
Хорошо.
И обязательно об этом расскажу.
Еще одна история, кстати, которую почти наверняка коллеги с вами обсуждали в мае тоже, и наверняка коллеги из прочих СМИ регулярно эти вопросы задают, но сейчас мне странно к этому возвращаться, потому что формулировка такая. Я про раздельный сбор мусора. Сергей Собянин, действующий градоначальник, кандидат в мэры города на ближайших выборах, цитата. «Начинаем в этом году эксперименты по раздельному сбору мусора, чтобы меньше отходов захоронилось вокруг нашего города». Начинаем эксперименты. Это так странно, потому что такое ощущение, что вот мы уже много лет все начинаем эксперимент по раздельному сбору мусора. В этом году что-то по-настоящему прорывное случилось или случится? Почему начинаем? Мы же вроде давно экспериментируем на этом поле.
Ну, у каждого кандидата есть свой предвыборный штаб, там есть волонтеры. Естественно, волонтеры тоже, они как бы свои предложения высказывают. Вот, вот это предложение было высказано волонтерами предвыборного штаба о том, что необходимо...
Раздельный сбор мусора, да, вводить.
В городе вводить его повсеместно.
А вот разве он не введен до сих пор? Не повсеместно, но, по крайней мере, во многих районах и большие контейнеры стоят для раздельного сбора в парках,
урны. Я думаю, что Сергей Семенович имел в виду, что, скажем так, тотально начинаем, да, этим заниматься. То есть это уже... А теперь это уже серьезно, да? Я бы вот так сказал.
А, хорошо, тогда какова судьба этого раздельного мусора хотя бы в порядке тех экспериментов, которые уже проводятся? Вот он раздельно собирается, и есть довольно устоявшееся мнение среди, я назову их, экологов-любителей, что инфраструктура просто не готова к тому, чтобы полноценно это все перерабатывать. То есть мы, да, соберем раздельно, но потом где-то на предприятиях это все равно окажется в общей куче.
Вот. Но это не что только, это, наверное, мнение экологов-любителей, в том числе экологов-профессионалов, что разделить отход — это одна часть,
а переработать — другое.
Переработать — другое, да. Но надо сказать, что у нас последние годы в нашем московском регионе уже появляются такие серьезные мощности для того, чтобы перерабатывать вторичное сырье. Это и макулатура, это и пластик, и алюминиевая банка. Нам пока что негде перерабатывать, допустим, батарейки, это мы признаем. Есть проблемы, ну, скажем так, с уже опасными отходами. Это различные, опять же, медикаменты, ртутные градусники, аккумуляторы, автомобильные шины, то есть вот такие
специальные. Под это отдельные предприятия нужно
ставить. Да, под эти, конечно, надо создавать. Просчитывать мощности, просчитывать, скажем так, объемы сырья, то есть это экономическая задачка. И, допустим, даже сегодня спрогнозировать, сколько мы, если мы тотально введем практически в каждом домовладении раздельный сбор, сколько мы будем собирать пластика. К примеру, по нашим подсчетам, это где-то будет около 800 тысяч тонн. Да?
То и если это все, такой объем, непонятно, куда его, да, даже это пристроить.
Если, все москвичи начнут завтра прям сразу резко разделять отходы. У нас всего лишь, допустим, есть мощности в московском регионе на 400 тысяч тонн. Вот сейчас они задействованы только на 30%. Ну, то есть, грубо, сырья они
получают... Говоря про 400 тысяч тонн, вы имеете в виду вообще для переработки отходов любой категории?
Нет, сейчас я про пластик.
Только говорю. Про пластик. Да. А, ну тогда вот эти 17 тысяч...
И они не загружены, предприятие на 70%. То есть, получается, что у нас еще, в принципе, по пластику потенциал колоссальный. И где его перерабатывать есть. Ну, под лежачий камень вода не течет. С 19 года вступает в полную силу закон об отходах производства и потребления, и там заложены механизмы для развития отрасли вторичной переработки.
А те механизмы, которые там прописаны, ну и вообще какие-то послания, рекомендации, которые там содержатся, указания, они адресованы кому? А предприятиям, которые занимаются сбором мусора вот буквально на территориях, ну то есть вот эти ГБУ, которые вывозят мусор и прочее, кому там адресованы эти все документы?
Не, ну там экономические, скажем так, уже... Есть стимулы для того, чтобы развивалась вот эта промышленность по переработке. Там налоговое освобождение.
А, вот по этой линии. Понятно. Да. Угу. Ну, мы, кстати, с вами так уже тематически, в общем, приближаемся к разговору о форуме, который запланирован в Москве 6-7 сентября. Напоминаю, климатический форум городов России пройдет на ВДНХ. Там, среди прочего, ну, наверняка про раздельный сбор мусора будут говорить. Это такая пока строго... московское увлечение или среди прочих регионов, если вам известно, есть на кого в этом смысле равняться? Кто-то еще также энергично этим увлекается?
Надо четко понимать, что, еще раз говорю, поменялось федеральное законодательство, и сейчас каждый субъект Российской Федерации, хочет он того или нет, он в любом случае раздельным сбором заниматься обязан.
Да, но я вас спросил про законодательство и про грядущие какие-то реформы в этой области. Вы сказали, что там меры по стимулированию предпринимателей, очевидно, ну, вот на то, чтобы заниматься этой переработкой. Есть, числе, а именно есть, ограничительные...
Есть в том числе обязанность сборщика, так, скажем так, отходов и организатора этого процесса на территориях, это регионального оператора, непосредственно внедрять и заниматься раздельным сбором отходов.
По тем, возможно, диалогам, контактам, которые с коллегами у вас наверняка в прочих регионах происходят, там создана такая инфраструктура, там эти операторы, которые занимаются вывозом мусора, сортировкой мусора, они готовы исполнять эти указания?
Ну, здесь весь вопрос в рентабельности. Если у вас, допустим, хорошая высокотехнологичная мусоропереработка, может быть, вам, ну, то есть если вы выделяете при переработке около 40-50% вторички. Я думаю, что здесь раздельный сбор отходов уже практически, наверное, нерентабельный и не нужен. А если вы выбираете на своей мусоропереработке, как сейчас, да, в нынешнее время от 5 до 10%, то здесь, конечно, может быть колоссальное подспорье и помощь от раздельного сбора. Здесь каждый регион, здесь надо все просчитывать и смотреть. Конечно, все зависит от количества отходов. Проработчику в любом случае интересно, когда есть сырье, да. Если в регионе сырья нет, но он туда и не пойдет, это тоже понятно.
Что ж, сейчас прервемся на информационный выпуск. Напоминаю, что у нас в студии руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Клубачевский. Свои вопросы пишите на смс-портал +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антоном Кульбачевским. Закончили предыдущие полчаса на теме переработки мусора. Ну вот вы сами рассуждали о том, что, например, если в регионе объемы отходов таковы, что просто нерентабельна там переработка какая-то серьезная, глубокая, то туда и предприниматель не придет ради этой переработки. Вот это, видимо, одно из тех соображений, одна из тех тем, которые могут теоретически подниматься в ходе форума, климатический форум городов России, который 6-7 сентября проходит. Мероприятия будут на ВДНХ в павильоне рабочей колхозницы. И давайте сейчас будем совсем честны. Вот когда я читаю пресс-релизы, да, по тем или иным городским мероприятиям, там, например, говорится о том, что мероприятие позволит жителям города понять то-то, узнать то-то. Вот конкретно этот форум, он что, предполагает, что туда всякий житель Москвы, москвич, может прийти, что-то послушать и задать вопросы?
Ну, во-первых, там будет и культурная программа, и выставочная программа, поэтому очень интересная будет экспозиция.
Ну, вот,
больше,
например,
она, что... больше она будет посвящена, конечно, скажем так, современным технологиям и понятию «умный город». То есть мы говорим о том, что уже есть решения, городские решения для того, чтобы улучшить устойчивость городских инфраструктур к климатическим изменениям. Наверное, вот так вот.
Ну, когда вы говорите экспозиция, это значит, что там будут стоять какие-то механизмы, какие-то машины, которые будут вот наглядно демонстрировать, как из отходов получается там либо ценное сырье, либо вообще полноценный готовый продукт?
Ну, то есть, ну, не совсем так. Нет? Здесь, наверное, все-таки больше такая просветительская функция.
То есть все-таки не совсем для горожан?
Ну,
Для экспертного сообщества, экологов.
Для экспертного сообщества деловая программа, с этим я согласен. В основном, конечно, она интересна ученым и урбанистам, экспертам, которые занимаются, работают в городах. А для обывателя в любом случае интересно будет понять, что же нового в мире происходит, в том числе, какие зеленые технологии появились, как они работают. Ну, вот как они улучшают, скажем так, качество городской среды, качество нашей жизни.
Получится у вас сейчас на словах доказать, что это... Не строго формальное мероприятие. Потому что, правда, когда город, министерство, любое учреждение затевает некое мероприятие. Ваш департамент, как организатор главный этого форума здесь, в Москве, затевает что-то, от этого вот веет чем-то таким прям строго казенным, и кажется, как будто это просто вот формально нужно проводить подобные мероприятия, чтобы. Потом отчитаться. Вот почему это не строго формальная вещь?
Здесь с точностью да наоборот. Мне кажется, что у нас, наоборот, климатической теме в Российской Федерации уделяется довольно-таки, ну, такое, ну, мало внимания, я бы так сказал. Хотя запрос от жителей, в том числе Москвы, например, я в Москве работаю, не могу с другими регионами говорить, но у нас наши жители обеспокоены изменениями климата, учащением вот этих вот природных аномалий, да?
Через что они сигналят об этом, как правило? Прямо заходят на сайт департамента и там оставляют сообщение? Или...
Ну, не только на сайт департамента. У нас уже как таковой сайт департамента не является коммуникацией. Есть многоканальная линия, все семерки. Туда в основном скапливается вся информация. Есть порталы, в том числе портал мэра «Наш город», «Активный гражданин». Ну, есть в любом случае социальные опросы и, наверное, такой всемирный тренд непосредственно на климат, да, то есть он в любом случае присутствует.
Мы, кстати, в самом начале передачи говорили о том, как и ваш департамент, и прочие городские структуры реагируют на сигналы от горожан, чтобы, например, группа специалистов, готовых замерять те или иные экологические показатели в таком-то месте, чтобы она куда-то выехала и начала работать, и вообще что-то произошло, кто-то где-то что-то замерил, почесался, пошевелился, что достаточно одного обращения от жителя района, улицы, вот.
Есть закон о рассмотрении обращений граждан, мы обязаны на каждое обращение в течение месяца давать ответ. Ну, как бы, естественно, по фактам, которые требуют проверки, проводить проверку. Неважно, группа ли пишет жители, либо это один, скажем так, житель. Поэтому в этом смысле мы, конечно, все жалобы отрабатываем, и все, скажем, на все отвечаем.
И вот возвращаясь к тому, что это форум городов России, то есть там из регионов люди будут, то та схема, по которой вы действуете, она введена и отрегулирована городским законодательством каким-то, там, набором документов, или это федеральное законодательство, которое все структуры вот так выстраивает?
Нет, это, конечно, федеральное законодательство. Городское, может быть, ни в коем случае не противоречить федеральному, но какие-то местные особенности учитывать. Вот, наверное, так работает наша система законодательства российская. Поэтому, конечно, это все федеральные требования.
Ну, то есть там где-то в регионах еще все равно принимаются свои, ну, издаются какие-то свои документы, которые эту тему, сферу дорегулируют, донастраивают. Ну,
конечно, у нас, например, есть план действий там, в период аномальной жары. Ну, к примеру, говорю, если мы сейчас уже о климате говорим, ну, я думаю, что в каких-то субъектах таких сценариев еще не было. К примеру, на Дальнем Востоке. У нас в Центральной России это в 2010 году произошло. Это заставило нас задуматься, пересмотреть многие подходы. Сейчас у нас, на мой взгляд, ну, такой совершенный план, который работает. И, скажем так, все понимают городские службы, как им действовать. Допустим, в условиях сильной жары. Ну, это как пример.
Ну да, я понимаю, но такие наработки вообще, кстати, подход и в столице у нас, и в регионах, подход к этому экологическому регулированию, он до какой степени опирается на сторонний иностранный опыт? Без попытки как какого-то самоуничижения, я все равно предположу, что там наработок по этой части больше. Но говоря о том, я имею в виду где-то за границей, не указывая конкретный регион.
Я бы не сказал, что там больше наработок, нет? Там все-таки больше фобия, да, то есть эта же тема тоже раздувает. И зачастую некоторым политикам, некоторые политические силы на Западе, они эту тему используют. Ну, к примеру,
ну, да.
Вполне реально, да? Можно это допустить.
У нас в России есть экологический лоббизм? Просто в случае с США это прям отдельный большой элемент политической культуры США, именно экологический лоббизм. А вот у нас
нечто подобное есть? Я бы сказал, что нет у нас системы этого лоббизма, но какие-то отдельные, скажем так, его проявления иногда можно, скажем так, заметить. Но это не повсеместно, это, скорее всего, какие-то такие случаи. Несистемные, я бы так сказал. Угу. То есть система экологического лоббизма, она пока еще не создана.
Это хорошо или плохо?
Я не знаю.
Окей. Напоминаю, Антон Кульбачевский, наш собеседник, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды. Читая, опять же, материалы о климатическом форуме городов России, который пройдет в Москве 6-7 сентября, там в целом ряде анонсов упоминается словосочетание «устойчивое развитие». Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие. Экологическое образование, новые профессии в сфере устойчивого развития. Вот, честно говоря, словосочетание кажется каким-то пустопорожним. Ну, то есть вот под него можно подвести что угодно. Что это значит? Устойчивое развитие.
Развитие – это устойчивость, скажем так, городской инфраструктуры, системы, да, экосистемы непосредственно к внешним воздействиям. Наверное, так вот в общем.
Но развитие – это же эволюционная какая-то штука.
Сюда вы совершенно правы, входят практически все сферы нашей жизни, в том числе даже и психологическое состояние населения, да, в период определенных, скажем так, опять же, неблагоприятных метеоусловий. Но если мы говорим с точки зрения климата, то устойчивое развитие – это в основном все мероприятия, которые направлены на снижение парниковых газов, парникового эффекта.
То есть этот вопрос… Именно парниковые газы, парниковый эффект – это центральная
тема и центральная проблема. Если мы говорим об устойчивом развитии в сфере здравоохранения, это вот, ну, грубо говоря, программа здравоохранения, ее там, если мы говорим в сфере технологий, допустим, информационных, это другой аспект. Но тоже любая система должна быть устойчива, скажем так,
просто с точки зрения
воздействием к изменению ситуации вовне.
Просто с точки зрения языка, смотрите, само это словосочетание «устойчивое развитие». Устойчивое – это как будто бы стабильное, но развитие все равно предполагает некую эволюцию, то есть изменение. Вот как это все сопрягается?
Система должна быть готова к любым изменениям, я бы так сказал. Вот это и есть понятие устойчивости.
Хорошо.
Вот так вот, простым языком.
На форуме, вот просто иду по текстам, которые сопровождают анонсы, да, вашего форума. 40 докладов, спикеры из 18 стран. Вот это все-таки выглядит как мероприятие по-прежнему казенное, то есть люди собираются в зале, слушают доклад, делают какой-то конспект. Допустим, приехал человек из регионов, он наслушался какого-нибудь иностранного специалиста из компании HER Advice, Рольф Постхауэр, один из выступающих. Он это все выслушал, что-то законспектировал. Практический результат для него какой?
Практический результат, если менеджер занимается городским управлением, неважно, большой это город, либо маленький населенный пункт, он приезжает. Вот в прошлом году мы... Как бы у нас было два дня. Первый день мы посвятили тому, что хотели поделиться опытом, да, и представить...
Своим московским,
да, именно. Представить спикеров из других городов мира, которые уже прошли определенный путь, уже... Они считают, что уже адаптировали свои городские инфраструктуры непосредственно к климатическим изменениям, либо находятся уже на правильном пути. То есть они рассказывали о том, как составить план действий. Для начала, в любом случае, должны быть люди, которые понимают, что делать. Да? Для этого должен быть план. Вот эти вот климатические планы мы как раз в прошлом году и отрабатывали. Мы выпустили брошюру, такое методическое пособие для менеджеров практически любого уровня, которые вот именно занимаются этим в своих городах, в своих населенных пунктах, для того, чтобы они могли, скажем так, эти планы составлять. И иностранные эксперты в том числе проводили, ну, в рамках деловой повестки рассказывали о том, что необходимо для этого делать.
То есть, по сути, это такие курсы для менеджеров, которые у себя на территориях различного размера и масштаба занимаются вот управлением вопросами экологии.
Ну, очень большой был запрос именно от российских городов.
Да, смотрите, вот это даже интересно, что удивительно, потому что все-таки я воспринимаю такие мероприятия как строго казенные и...
Хорошо, то, что климат меняется, это казенное утверждение или нет?
Нет, ну это наверняка общая проблема, которой многие готовы посвятить и собственное время, а кто-то и собственные средства тоже на это выделить готов.
Я вообще считаю, что это общепланетарная задача.
Я имел в виду вот что. Вы многократно называете тех, кто из регионов приезжает и кто слушает эти лекции, эти выступления, менеджерами. Верно ли я понимаю, что сейчас, в принципе, система решения экологических проблем, вопросы природопользования, они в регионах решаются вот по этому принципу, то есть на территории, на городе, в городе, может быть, небольшом, там, от 30 до 50 тысяч человек, там есть менеджер, один человек, который, знаешь, что он прям вот собственными руками спасает тамошнюю экологию?
Скорее всего, да.
Вот он один такой менеджер.
Зам руководителя поселения, который отвечает за эти вопросы.
Ну, то есть вот есть такая отдельная теперь специальная категория чиновников?
Нет, их... как правило, наверное, отдельно это только в крупных мегаполисах, крупных субъектах.
Там совмещает эту деятельность с какой-то еще?
Просто совмещает, он может отвечать за жилищно-коммунальное хозяйство, допустим, к примеру, в том числе за вопросы экологии, там, за лесные отношения, ну, то есть, скажем так, такой универсальный менеджер в одном флаконе. Но все равно климатические изменения любой инфраструктуры, они касаются и на нее воздействуют, это тоже понятно.
Подобные специалисты, они обнаруживаются или возникают, появляются из кого? Просто есть ли какие-то учебные заведения, какие-то научные центры, откуда, которые могли бы готовить людей, которые именно по... именно вот таких менеджеров порождали.
То есть по устойчивому развитию и, наверное, по борьбе с климатическими изменениями, по адаптации.
Я скорее имею в виду тех, кого можно прямо вот в город отправить, и чтобы они там писали эти планы, что нужно сделать, кого привлечь, кому обратиться. Вот с таким набором компетенций.
Без практической работы такие компетенции сейчас нигде не преподаются.
А за рубежом преподаются?
Тоже нет. Ну, то есть это вот опыт именно людей, которые работают непосредственно в крупных городах, населенных пунктах.
Тот самый раздельный сбор мусора, который мы уже упоминали, будет среди тем вот этого конкретно форума, и будет ли там что-то наглядное? Все-таки вы говорили, что там будет какая-то экспозиция. Можно будет там, не знаю, потрогать результат такой работы, переработки? Потому что по-настоящему в переработку мусора веришь только, когда у тебя в руках оказывается подстаканник из такого грубого картона, явно переработанного. Либо ты занимаешься... там, не знаю, йогой на коврике, который точно сделан из лоскутов прежней, ну, там, то есть результат переработки есть.
Я
этот
понимаю,
коврик.
О чем вы говорите, но у нас в прошлом году экспозиция называлась «Город будущего». Uh-huh. Мы показывали в основном прорывные технологии в области транспорта. То есть там были представлены электромобили. Вообще улицы будущего мы как бы создали вот в манеже непосредственно на выставочном пространстве. На мой взгляд, неплохо получилось. Там различные ноу-хау были транспортные. Ну и, скажем так, все, что связано в основном с транспортом. А в этом году второй день был посвящен непосредственно обсуждению, почему меняется климат, да? То есть это была научная больше повестка. И там, конечно, это было интересно больше ученым. Uh-huh. Обывателю это не совсем интересно. Да и городскому управленцу, наверное, тоже, конечно, будущее заглядывать полезно и нужно, но это не всегда возможно. И гадать на кофейной гуще, а будет ли потепление, либо похолодание, наверное, ну, нет в этом никакого смысла. Надо адаптировать городскую инфраструктуру и к похолоданию, и к потеплению, для того, чтобы любой сценарий, даже самый, наверное, негативный, по крайней мере, у нас на него были ответы, и мы были к нему готовы. Вот, наверное, основная цель и идея. Но в любом случае, науку надо развивать, и, может быть, ученые в ближайшее время нам и скажут, что, вот, ребята, нас ждет там, ближайшие 100 лет... Вот, изменение температуры, допустим, в таких-то регионах, хотя я считаю, что это, наверное, невозможно будет сделать с точностью, но двигаться все равно надо и действовать нужно, да.
Вы могли бы вот не как чиновник, а, ну, может, как человек любопытствующий, просто оценить, насколько действительно перспективен переход на электронные транспортные средства, потому что вот у нас здесь под окном целых две стоянки с электросамокатами, в ряду обычных велосипедов на всякой стоянке можно теперь обнаружить и электровелосипед. Это...
В каршеринге уже можно обнаружить
электромобили. Да, это все упражнения из области, ну, таких просто развлечений для публики, то есть это фан, или действительно вы верите, искренне верите, что вот на нашем веку мы, в общем, большая часть из нас пересядет на электротранспорт, например.
Не знаю, я как сам человек, который, когда я, по крайней мере, перемещаюсь за рулем сам, я перемещаюсь на электромобиле уже в течение 4 лет, и мне это вполне нравится, как бы, и импонирует.
И вам хватает заправок, зарядок, всего хватает? Или у вас гибрид, вы имеете?
Нет, у меня электромобиль в чистом виде. Я просто, наверное, не так часто езжу, поэтому мне хватает. То есть я его, конечно, не в полный рост использую, в рабочем режиме уж точно не использую, только выходные дни. Но это не важно. По крайней мере, я уже вот этот шаг сделал, и я считаю, что за этим будущее, и в Москве обязательно наступит электромобильный бум. Для этого просто еще, наверное, не созданы условия.
А как вы тогда отвечаете?
То, что все крупные мегаполисы пойдут сейчас по пути
электрификации транспорта.
Электрификации транспорта, это тоже уже понятно, потому что они уже давно об этом заявили, еще 3 года назад. И в том числе как раз в сфере климатических усилий, то есть замена автомобиля с бензиновым или с дизельным двигателем на электродвигатель говорит о том, что теплый выброс из трубы, выхлоп из трубы автомобиля, он как бы перестает поступать в атмосферу.
А как вы для себя отвечаете тогда на вопрос о теплом выбросе и вообще скверном выбросе электростанции, которая помогает запитать аккумуляторы таких транспортных средств?
По поводу электростанции, это целый блок, это блок энергосбережения. У нас за последние 10 лет Мосэнерго практически все свои объекты реконструировала. Мы в основном работаем на природном газе, чем резко отличаемся от других энергосистем крупных городских агломераций. Она у нас, наверное, с этой точки зрения...
Ну, можем себе позволить.
Самая устойчивая, да, ну и самая мощная, естественно. Мы ввели около 40 миллионов квадратных метров недвижимости вообще в городе за последние 8 лет. При этом потребление газа сократилось на 20%. Общее.
Вот, ну, все, то есть и бытовое, и да, вот промышленное.
Да.
А как это объяснить?
Это говорит о том, что мы просто применили новые технологии, Мосэнерго на своих объектах поменяла, на ТЭЦ поменяла практически все принципиально оборудование, угу, поставило совершенно новое, современное, и расход газа уменьшился.
А, то есть мы потребление энергии не сократили, но при этом эффективно используется газ как топливо.
Да. И это только начало, вообще колоссальный успех, то есть мы говорим о том, что уже 2 миллиона москвичей, потому что вот эту энергию, которую мы сэкономили, ее можно было бы отапливать 2-миллионный город. Что 2 миллиона москвичей уже живут в безуглеродном городе. Ну, это такая аллегория.
Но вы же понимаете, что довольно скоро после того, как, может быть, мы все перейдем на это максимально эффективное использование энергии, которая вырабатывается при помощи газа, что следом за этим начнется разговор о том, что нужен еще какой-то альтернативный источник энергии, более экологичный. Здесь уже что мы за делом считаем, что сделано?
Во-первых, надо понимать, что такое альтернативный источник. Например, в некоторых странах атомная и энергия, которая на газовых станциях образуется, она считается альтернативной. Ну, альтернативная — это уголь, дрова там и все остальное. Да? Поэтому у нас это уже не является, скажем так, альтернативной, традиционной энергией. И для нас в основном, наверное, альтернативной является эта энергия, получаемые в ходе утилизации, в том числе отходов, да, эта тема, она тоже сейчас витает в воздухе, ее многие обсуждают. Потом...
Но это только проекты, пока еще нет ни одного предприятия, которое бы вот, газ, не знаю, свалочный газ, какой-то такой газ использовал для выработки энергии, пока такого вообще нет.
Ну, есть какие-то частичные, может быть, единичные случаи, опять же, технологии уже довольно-таки устаревшие, это, наверное, конца 90-х годов прошлого столетия, европейские технологии. Ну, сейчас уже, скажем так, они совершенно обновились, и уже все работает совершенно по-другому. Ну, еще ветрогенерация и солнечная генерация. Вот, наверное, три направления, по которому, скажем так, вот возобновляемые источники энергии могут развиваться. Для Москвы, наверное, это... Ну,
не очень актуально, у нас климат не самый подходящий. Среди тем мероприятий этого форума климатического есть экологическое строительство, зеленые стандарты. Там что-то из тем, связанных с реновацией, вот строго наших московских, будет обозначено. Главное, что мы там, может быть, нового про реновацию узнаем.
Ну, ничего нового, наверное, не узнаем, когда тема в прошлом году активно обсуждалась, мы уже, скажем так, свои экологические аспекты высказывали, выпускали специальные брошюры как раз об экологических аспектах реновации. Зеленые стандарты в любом случае уменьшат потребление энергии новыми зданиями и сооружениями, сделают более комфортным проживание людей в этих домах.
Если не называть это обобщающе зеленый стандарт, вот что примерно имеется в виду? То есть, например...
Да, это все.
Ну, там, ну, проводка все. Будет из таких материалов, которые более...
Это требования, что? Стандарты, которые разработаны в том числе в Великобритании, в США, в азиатских странах. Ну, они чем-то отличаются, но практически, наверное, соответствуют. То есть это экологические чистые материалы, так называемые, да, которые не фонят и в будущем не выделяют какие-то вредные вещества.
Вопрос материалов понятен, хорошо. А какие-нибудь строго инженерные вещи?
Технологии энергосбережения... То есть минимальные потери тепла, минимальные потери, да, как бы воды, ну, всех энергоресурсов. Вентиляция, скажем так, умная система с очисткой, да, воздуха. Ага. Если, скажем так, за бортом воздух грязный, то в том числе он доочищается, и чистый воздух поступает в помещение. Опять же, проектирование само по себе, оно должно быть довольно-таки дружелюбным, наверное, для посетителей здания, то есть там в том числе... какие-то зимние сады, может быть, озелененные крыши, ну, то есть какие-то объекты и зоны для релакса, для отдыха, они присутствуют. Мебель тоже очень
важная. Вплоть до мебели?
Да, очень важная вещь. Мебель, ковровые покрытия, отделочные материалы, непосредственно бытовая техника, компьютеры.
То есть и это все заложено в программу, которая это, скажем, и к реновации тоже подшита.
Да, это есть... все стандартизировано. Вы же меня спросили, что такое зеленый стандарт.
Ну да. Ну что ж, это если кто-то хочет что-то подробнее узнать о таком компоненте реновации, как экология этих новых домов, которые будут возводиться в городе, думаю, можно будет обратиться к материалам форума.
Ну, конечно, в связи с тем, что реновация – это не только новое строительство, но и снос старых зданий и сооружений.
Утилизация,
там,
вот что
в том числе
интересно.
Как раз отработаны механизмы и технологии умного сноса, то есть практически без потерь. Все перерабатывается, все вовлекается в оборот, и проводятся мероприятия для того, чтобы снизить уровень пыли и шума непосредственно при сносе и воздействии на близлежащие дома.
Об этом, обо всем на климатическом форуме городов России, который 6-7 сентября в Москве на ВДНХ проходит. У нас около полутора минут остается. Вы могли бы попытаться коротко проанонсировать какие-то прочие мероприятия вашего департамента, которые на осень запланированы? Ну, то есть сезон меняется, что-то сезонное, осеннее будет проходить? Я не имею в виду культурно-массовое, а вот именно практическое.
Практическое мы продолжаем свою работу, то есть мы ее не прекращали. У нас, скажем так, в планах это осенний этап акции «Миллион деревьев», то есть мы будем продолжать озеленять московские дворы, дворы учреждений социальной сферы.
Равномерно по всему городу происходит или есть какие-то территории, на которые готовы указать? Вот там и там будем сажать, имейте в виду, готовьтесь.
Ну, это уже, скажем так, люди голосовали за осеннюю акцию весной, поэтому уже все списки дворов сформированы. Но в любом случае там ничего случайного нет, это были пожелания жителей озеленить свои, доозеленить, улучшить, скажем так, качество озеленения в своих дворах. Вот мы на это реагируем. Будем продолжать проекты по природообустройству, в том числе и наших буферных зон наших и рекреационных зон наших особо охраняемых природных территорий. То есть всегда есть какие-то социальные запросы либо на детские площадки, на скамеечки, на дорожки. И, как правило, мы эти работы традиционно на ОПТ проводим осенью для того, чтобы гнездово-выводковый период птицы не нарушать, потому что у нас летом запрещены работы такие масштабные. Мы только аварийные работы можем проводить. Поэтому основное вот развитие этой креации у нас, конечно, происходит в осенний период. Мы осенью будем готовиться к зиме. У нас очень много лыжных трасс, катков, различных объектов инфраструктуры отдыха на ОПТ. То
есть будете все это готовить?
Да.
Спасибо. Это руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Клубачевский. Ждем вас снова.
Спасибо вам.